говорит Радио Свобода. Приведет ли серия отставок в украинском кабинете министров к правительственному кризису на Украине? Чем продиктованы планы приватизации крупных российских государственных компаний? Станет ли значимым политическим событием очередной съезд партии «Единая Россия»? Здравствуйте, эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня пятница, 5 февраля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, главным событием уходящей недели на Украине стало заявление об отставке министра экономического развития и торговли Айвороса Абрамавичуса, фактически обвинившего в коррупции и блокировании реформ одного из ближайших соратников президента страны Петра Порошенко. О возможных последствиях демарша министра иностранца, которого западные партнеры Киева называют самым успешным украинским реформатором, в репортаже из украинской столицы, который подготовил наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
3 февраля министр экономического развития и торговли Айварас Абрамавичус написал заявление об отставке. Одной из причин своего решения он назвал нарастающее давление со стороны близкого главе государства, бизнесмена и политика Игоря Кононенко, а именно его попытки блокировать проведение реформ и желание получить контроль над потоками государственных средств на госпредприятиях. Как сказал на пресс-конференции Абрамавичус, ситуация относительно его министерства обострилась в конце прошлого года.
Потому что, исходя из нашей репутации, в процессе реформы НАК «Нефтегаз» по предложению Европейского банка развития и реконструкции было принято решение передать НАК «Нефтегаз» из Министерства энергетики в Министерство экономики. Сразу важность этой должности резко выросла. Также сейчас Министерство экономики выбирает руководителей всех топ-60 компаний в стране. В связи с этим должность очень резко выросла в так называемой привлекательности.
Накануне Игорь Кононенко сложил в себя полномочия заместителя главы парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» на время расследования обвинений, выдвинутых в его адрес. Расследование проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Многие юристы, в том числе и из состава парламента, заявляют, что то, как направлено это дело в Национальное антикоррупционное бюро, говорит, что никаких фактов о коррупции по поводу этих заявлений антикоррупционное бюро не будет собирать, не соберет. Значит, этот инцидент, он как бы будет снова похоронен, положен под сукно или в какой-то долгий ящик, неизвестно до каких времен.
Считает президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. В скандальной истории с отставкой Абрамавичуса Владимир Лановой обращает внимание и на такой факт.
Впервые прямо практически обвиняется Порошенко в поддержке коррупции, в использовании инструментов коррупции через своих людей. И поэтому именно из-за этого, я думаю, острым явился конфликт, потому что сама отставка министра ничего особенного не несла, поскольку правительство это и так должно уйти полностью в отставку из-за своей неспособности.
Вечером в четверг, 4 февраля, в президентской администрации состоялась встреча делегации послов стран Большой Семерки с руководством страны, президентом, премьером и председателем Верховной Рады. В итоге Петр Порошенко сделал заявление о немедленной перезагрузке правительства, а кабинет министров провел экстренное заседание, на котором министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, руководитель Минздрава Александр Квиташвили, министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко, – а также министр информационной политики Юрий Стец отозвали свои заявления об увольнении. Почти все они были написаны в конце прошлого года. В то же время Абрамавичус отказался возвращаться в правительство. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев называет отзыв заявления об отставке 5 министров маневром премьер-министра.
Отзыв заявления – это ситуативное, такое эпизодическое, классическое решение Яценюка, которого уговорил министров, отозвал заявление об отставке, продемонстрировав тем самым единство, командность Кабмина, что, в общем-то, может дать Яценюку время на сохранение должности, на сохранение Кабмина в целом, ограничившись лишь частичными, незначительными косметическими кадровыми изменениями. Вот в чем тут смысл вот этой спецоперации Яценюка. Но это решение, оно пока вряд ли повлияет на долговременный тренд на замену правительства.
Между тем, решение министра экономического развития и торговли покинуть кабинет министров вызвало беспокойство у Международного валютного фонда, без кредитов которого украинская экономика не сможет удержаться на плаву. В правительстве рассчитывают на получение в ближайшее время очередного транша кредита в размере 1,7 миллиарда долларов в рамках четырехлетней программы МВФ. Вот что по этому поводу говорит экономист, руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов.
Во-первых, буквально накануне директор распорядитель фонда госпожа Лагард выразила, как это принято на Западе, глубокую обеспокоенность именно заявлением министра Абрамавичуса и поднятую им антикоррупционную, скажем, тему. Заявление уже столь высокого уровня человека, который на Западе имеет имидж реформатора, он является одним из тех, под кого и дается программа международной финансовой помощи, собственно, не могла остаться в стороне. И это заявление Лагарда, оно достаточно четко показывает, что будет как минимум некая неформальная часть разговора с украинской стороной, значит, о выделении финансирования, которое связано с эффективным использованием денег как собственных налогоплательщиков, так и международной финансовой помощи. Второй фактор, он заложен непосредственно в документе, это меморандум Украины и Международного валютного фонда. В частности, например, одним из критериев третьего транша было создание именно вот системы антикоррупционных прокуроров, то, что к концу года Украина начала создавать. Ранее условием было создание, собственно, национального антикоррупционного бюро. И, насколько я понимаю, в дальнейшем вопросом именно инфраструктурной даже стороны антикоррупционных органов будет уделено самое пристальное внимание.
И хотя украинские власти, президент, правительство и Верховная Рада пытаются сейчас демонстрировать политическую стабильность, заявляют о планах ротации в кабинете Яценюка лишь нескольких министров, вопрос об отставке всего правительства Украины не снят с повестки дня и может быть рассмотрен Верховной Радой 16 февраля. Таким образом, угроза очередного политического кризиса в стране сохраняется. Выходом из этого кризиса, как отмечает Вадим Карасев, могут быть досрочные выборы.
О президентских выборах пока, во всяком случае, громко, публично не говорят. О парламентских выборах, досрочных парламентских выборах речь идет. Скорее всего, они состоятся в 2016 году, поскольку так складывается конфигурация политических интересов, ситуация в экономике, тупики и патовые ситуации по Минским соглашениям, по конституционным изменениям, в парламенте, внутри коалиции. Так что, скорее всего, выбором быть. Вопрос только в дате. Либо на сентябрь-октябрь 2016 года, а до этого времени правительство, несколько обновленное во главе с Яценюком, дотянет, либо ситуация может развиваться очень динамично и непредсказуемо с тем, чтобы такие выборы состоялись в первой половине 2016 года.
Предполагает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Между тем, эксперты допускают, что Айварас Абрамавичус может вернуться в правительство, либо может начать собственную политическую карьеру вместе с одесским губернатором, бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Последний создает сейчас на платформе борьбы с коррупцией «Движение за очищение».
Думаю, что Абрамович один из очень вероятных, возможных кандидатов на приход в украинскую чистую политику в виде какого-то политического лидера. Платформа для этого уже существует. Это команда Саакашвили, которая сегодня объединяет многих бывших и нынешних реформаторов, которые не ужились во власти. С этим политическими возможными амбициями связан такой публичный острый демарш и обвинения в политической коррупции, которые прозвучали в сторону окружения президента. Тем более, действительно, что Абрамович встречался с Саакашвили до своей отставки, скорее всего, не обсуждали этот вопрос. С учетом того, что все-таки экономический блок команды Саакашвили сегодня слабый, то вероятность присоединения Абрамовича к Саакашвили достаточно высока. Хотя пока что я ставлю на то, что Абрамович должен вернуться в украинское правительство. Мне кажется, что его мнение на самом деле уже вчера поменялось. Те условия, которые он начал выдвигать, они, мне кажется, далеки от какого-то рационального или тактического курса. И я думаю, что нельзя исключить, что Абрамович вернется в правительство Я вижу не разрешение проблем и нахождение какого-то компромисса с премьером и президентом. Я вижу, прежде всего, требования западных партнеров Украине, которые таким образом пытаются стабилизировать правительственный и парламентский кризис.
Говорил руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 5 февраля. Бизнесмены проявляют интерес к планам правительства по приватизации госактивов в текущем году, уверил 5 февраля глава Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев, пояснивший, что он проводил переговоры с предпринимателями. На вопрос, кто конкретно проявлял интерес к приватизации, министр ответил: «Насчет миллиардеров я не знаю, я не смотрел их декларации налоговые. Мне известен интерес российского бизнеса. Я сам лично разговаривал с теми, кто проявляет этот интерес». Улюкаев отказался назвать конкретные имена. Ранее Улюкаев сообщал, что его ведомство подготовило список компаний, которые будут предлагаться к приватизации в 2016 году. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время. Министр упомянул, что в первую очередь могут быть приватизированы такие российские гиганты, как РЖД, Башнефть, Алроса и Роснефть. Экономический эксперт фонда Карнеги Андрей Мовчан полагает, что предлагаемая приватизация – лишь тактический ход, который не окажет существенного влияния на состояние российской экономики. По его мнению, правительство России действует скорее импульсивно, чем просчитывает свои действия на несколько шагов вперед. Перед Новым годом мы с вами беседовали о перспективах российской экономики. Вот в нынешнем 2016 году говорили в основном о зависимости ее состояния от цен на нефть. Насколько для вас было неожиданным, что в правительстве России заговорили открыто о возможности приватизации ряда предприятий, в том числе, насколько я понимаю, крупных нефтяных компаний?
Мне кажется, к правительству России термин «неожиданность» вообще неприменим, иначе нам придется под этот термин подписать все действия правительства в последнее время. У правительства нет плана, нет идеи, что делать, нет взгляда на события. Поэтому любое действие будет казаться немножко неожиданным.
Хорошо, это вынужденная мера. Насколько вообще она действенная? Как я понимаю, правительству нужны деньги для того, чтобы каким-то образом компенсировать те потери, которые бюджет несет вот в связи с нынешней экономической ситуацией.
Приватизация, как минимум в том виде, в котором про нее говорят, я как максимум вообще говорю, в любом виде сейчас, ничего не изменит с точки зрения бюджета и не даст существенных денег. Это не то действие, которое сейчас могло бы помочь в проблеме наполнения бюджета. Я думаю, что у приватизации на сегодня совершенно другие задачи, по крайней мере, в том контексте, в котором она провозглашается. И задачи эти далеки от решения бюджетного вопроса.
Ну, тогда я не могу не спросить, какие это задачи.
Ну, я тоже не знаю, какие это задачи, поскольку меня не ставят в курс дела в правительстве. У них может быть несколько. Одна из задач может быть просто отчитаться в видимости действий и показать, что правительство что-то делает. Такое часто бывает с нашим правительством. Другая задача – перераспределить кэш, как, например, в ситуации с Роснефть, Сургутнефтегаз, когда уже заговорили о том, что Сургут может купить долю Роснефти. Роснефти нужен кэш, у Сургута он есть, просто способ передачи кэша от одной подконтрольной компании другой. Третья ситуация – это, возможно, выжимание денег у частного бизнеса, у олигархов каких-то, которые недостаточно подконтрольны, у них слишком много кэша сейчас, перевод этих денег в российские активы. Еще один возможный вариант – это решение проблем с банками и заодно получение денег банковских вкладчиков. Вы же можете предположить приватизацию, например, через банки, когда банки будут покупать акции и класть их в свой капитал по завышенной оценке, таким образом капитализируясь. А использоваться для этого будут деньги вкладчиков, которые таким образом будут стерилизоваться. Ну, я, наверное, могу придумать еще несколько схем подобного рода.
То есть вы не исключаете вот ту конспирологическую теорию, согласно которой кризис был рукотворно спровоцирован теми, кто теперь эти предприятия собирается скупать по дешевке?
Нет, все, что я говорю, как раз противоречит теории на 180 градусов. Я говорю о том, что сейчас можно кого-то заставить купить эти предприятия. Несмотря на то, что они дешевы, они все равно особенно никому не нужны, особенно такие, как Роснефть. Но для получения денег, для перераспределения кэша, конечно, можно подконтрольные ресурсы задействовать.
Ну, исходя из того, что вы сказали, получается, что это тактический ход правительства, пока еще возможный тактический ход, который... Получается, что ну не более чем сохранит лицо или позволит решить какие-то очень локальные проблемы.
Я не думаю, что он решит какие-то хотя бы локальные проблемы. Я думаю, что это один из тех ходов, которые делаются в основном для того, чтобы продемонстрировать деятельность. Один из тех ходов, которые по уровню компетенции нашего руководства сегодня им доступны и понятны. Фонд затыкает какие-то дыры, возможно, какие-то пожарные вопросы решает. Ну и долгосрочно он вряд ли приносит пользу.
Задавая вам вопрос по приватизации, думал, что, может быть, как-то меняется стратегия, но, судя по всему, этого нет. Что-то изменилось за этот месяц?
Если сравнивать ситуацию месяц назад и сейчас, и с учетом даже снизившихся цен на нефть за это время, в общем, кардинально не изменилось ничего ни в экономической ситуации, ни в политике правительства.
Это был экономический эксперт фонда Карнеги Андрей Мовчан. Он комментировал перспективы возможной приватизации крупных российских государственных предприятий в текущем году. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 5 февраля. В Москве сегодня и завтра проходит партийный съезд партии «Единая Россия», на котором утверждается порядок проведения праймерис перед выборами в Государственную Думу страны. На съезде также будет проведена кадровая ротация партийных руководящих органов. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сомневается, что съезд «Единой России» будет ярким политическим событием. Я хотел бы оттолкнуться, собственно говоря, от ваших слов, которые вы в интервью «Радио Свобода» произнесли после 14-го съезда партии «Единая Россия». Это было, насколько я помню, в октябре 2013 года, вы тогда сказали, я думаю, что это точная цитата, что сама по себе «Единая Россия» как партия сейчас политического веса уже не имеет. Насколько эта ситуация сохранилась, что вы думаете об этом сейчас перед очередным съездом?
«Единая Россия», конечно, не воспринимается как полноценная партия власти, элита, не все-таки в большей степени она оформляет ту власть, тот режим, тот строй, который существует, нежели сама принимает решения субъектов «Единой России» за последние годы заметно снизилось. Другое дело, что это позволило ей избежать какого-то прямого противопоставления «Единой России» и «Народному фронту» и, в общем, сохранить некое существование. «Единая Россия» сейчас находится в удовольствительном положении. С одной стороны, ей не очень ясно, в какой степени власть будет ассистировать этой партии во время выборов в Государственную Думу. Обсуждаются разные сценарии, в том числе сценарий некого такого рестайлинга выборов, а значит расширение количества мандатов для других партий, то есть отказа от административного финансового передавливания в пользу «Единой России». С другой стороны, партии важно определить, какое место в ней будет занимать Владимир Путин, который формально к партии никакого отношения не имеет, но средний избиратель про это не в курсе, поэтому интрига вокруг того, появится ли Владимир Путин на февральском этапе съезда, насколько он будет делать какие-то реверансы в адрес партии на думских выборах или, наоборот, от нее дистанцироваться.
Вы в прошлый раз тоже говорили о такой конкуренции между «Единой Россией» и «Народным фронтом», но все-таки «Народный фронт» — это некая, так сказать, организация, движение, конкретно не оформленное, насколько я понимаю, а «Единой России» предстоит участвовать в тех выборах, о которых вы упомянули. Все-таки, видимо, тогда получается, что «Единая Россия» должна укрепляться перед выборами как партия и предлагать что-то новое, чтобы все-таки сохранить, ну, хоть какое-то влияние.
Здесь вопрос в том, насколько выходить с каким-то новым ярким содержанием к избирателям, потому что, во-первых, вопрос о том, есть ли, собственно, яркое новое содержание. У всех партий сегодня действительно повестки дня, потому что все, что можно было пообещать, уже пообещали. С другой стороны, может быть, чем ярче, чем заметнее «Единая Россия» публично, чем она может собирать и антирейтинги, потому что в последние годы такого полузамороженного существования партии особого отражения не возникало. Если в 2011 году «Единая Россия» была таким аллергеном, то сейчас отношение избирателей к ней более нейтральное, что ли, такого, а я редко вспоминаю, называют в числе особых бед даже критики власти, поэтому «Единая Россия» не определилась сама, насколько демонстрировать силу и субъектность на этих выборах, или скорее вести кампанию более спокойно, не вызывая раздражения у лоялистов, не побуждая их из-за этого раздражения пойти искать какие-то другие партийные бренды. Наверное, партия будет колебаться между этими двумя сценариями, и до конца ни одного из них не выберет, будет реализовывать во время выборов оба.
Ну а такая тактика может принести успех, на ваш взгляд? Вообще, каковы тогда перспективы у «Единой России» на выборах в Думу?
Ну, мы видим, что, в принципе, рейтинги «Единой России» относительно неплохие, они чуть снизились, но в целом они шли за рейтингами Путина последние годы. И, кроме того, другие партийные проекты особенно не выстреливали, существенно ничего особенного не прорастали. Поэтому, если будет сохраняться такая апатия и инертность избирателей, то «Единая Россия» может получить немало голосов, хотя, возможно, при низкой явке просто у критичных избирателей не будет желания, повода, стимула а эмоции прийти на выборы. Если апатия пройдет, начнется какая-то новая политизация общественного мнения, здесь, конечно, Единой России придется труднее, потому что, чем обычно люди, информирование, политизирование, тем они критичнее.
А такая ситуация дает возможность другим партиям в российском политическом спектре как-то громче заявить о себе и таким образом, может быть, достичь большего успеха, чем раньше на парламентских выборах?
Ну, возможно, громко заявить о себе есть у всех партий, даже вне зависимости от того, как Единая Россия себя проявит. Другое дело, что если брать партии правящей коалиции, КПРФ, Справедливая Россия, НДПР, они, в общем, не слишком стремятся слишком ярко о себе заявлять. Их задача скорее сохранить статус-кво, не пустить в парламент кого-то еще. Они ведут борьбу между собой за второе место, и не более того. Поэтому особо не случайно там так мало заметно Справедливая Россия, хотя она очень получила на региональных выборах и неплохие рейтинги. Поэтому существуют, конечно, некоторые запросы у избирателей на яркое содержание, на какую-то яркую эмоцию, но партии сегодняшние парламентские, они этого запроса скорее избегают, скорее стремятся быть не слишком заметными. Что касается тех партий, которые, возможно, будут бороться за места в Думе, там, Родина, Яблоко, там, Парнас, кто-то еще, то, в общем, наверное, у них больше возможностей для маневра, больше было возможности удивить избирателей, но это надо делать быстрее, потому что в силу вот той апатии, которая сохраняется в обществе, внести себе информацию быстро не получится. На это нужен не один месяц, а начинать нужно уже сейчас.
Я думаю, вы согласны с тем, что сейчас экономическое, по крайней мере, положение в России достаточно сложное, ухудшаются показатели экономические, рубль нестабилен, цены на нефть очень низкие. Получается, что вот исходя из того, что вы сказали раньше, Единой России не стоит превращать вот предстоящий съезд в некое яркое шоу, как это бывало в прошлые годы. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Ну, наверное, запроса вот на шоу от власти сейчас нет. Наверное, особенно удивлять избирателей чем-то бы не стоило, там, да, если придет на съезд Путин, ну, надо будет продавать эту тему сторонникам Путина. А если этого не случится, то здесь скорее решает задача организационная, связанная с проведением праймериз, с поиском кандидатов в регионах, в том числе одномандатных. То есть, да, казалось бы, за эту кампанию любой партии пора начинать уже сейчас, потому что на этом сигнал будет идти еще медленнее. Но думаю, что таким поворотным событием Единая Россия свой съезд вряд ли в состоянии сделать, поэтому вполне возможно, что февральская часть будет решать скорее такие задачи организационные, плюс, возможно, тестирование каких-то предвыборных идей, которые так или иначе возникают в партийном аппарате, попытка забросить, посмотреть реакцию общества на те или иные подходы, концепты, но не более того.
Мы с вами разговариваем меньше, чем за неделю до съезда, но все-таки остается еще несколько дней. Сегодня, по-моему, впервые прозвучал вопрос, обращенный, правда, к пресс-секретарю президента России Пескову по поводу того, собирается ли Владимир Путин баллотироваться в президенты на следующий срок на выборах 2018 года. Как вы думаете, каким-то образом тема президентства Владимира Путина может прозвучать на съезде «Единой России», который состоится в ближайшие дни?
Я думаю, что с точки зрения содержания Единой России вряд ли будет позволено использовать тему 2018 года, потому что некие большие решения на эту тему, возможно, действительно еще не приняты. А уж если они не приняты, то вряд ли их будут давать Единой России, которая все равно находится в двойственном положении, которая всегда, в случае чего, можно объявить аллергеном и вытеснить из публичной повестки дня, если общественное настроение изменится. Поэтому Единая Россия, конечно, хотела бы сейчас приблизиться к Путину, показать, что она с ним, но, с другой стороны, сегодня избирать, особенно даже про выборы в Госдуму 2016 года, особенно не знает, про 2017 год, либо не думает, либо намерения власти кажутся избирателям очевидными, насколько это справедливо, наверное, можно спорить. Поэтому я думаю, что сама партия, особенно к теме президентских выборов, объявлять не будет. Я думаю, что участников съезда будут скорее волновать в большей степени два других вопроса. Вопрос первый. Единая Россия пойдет к такому стерильному сценарию демонстрации конкурентности, или все-таки будут компромиссы, какие-то губернаторы возглавят региональные списки, и можно будет рассчитывать на административные преференции. Второе – это общее, несколько более общее нервное состояние, связанное с тем, что хотя выборов в парламент в России, значит, не так много, казалось бы, но практически каждый раз парламентские выборы приводят к серьезной коррекции курса и к серьезной коррекции состава правящей коалиции в исполнительной власти. Поэтому борьба за места в этой коалиции, борьба за собственную интерпретацию собственной роли в выборах, борьба за интерпретацию итогов выборов, она все больше будет занимать умы элит, отвлекая внимание от, собственно, обеспечения той или иной цифры в день голосования.
Ну вот многие говорили и говорят о том, что партия «Единая Россия» перегружена чиновниками вместо политиков. Согласны ли вы с этим, во-первых? И второе, значит ли это, что члены партии стремятся к тому, чтобы она вот сохраняла вот этот вот статус органа, который оформляет, именно оформляет, а не принимает решения, а сами решения принимаются в коридорах Кремля?
Ну, я не вижу, чтобы «Единая Россия» стремилась особенно к изменению собственной роли. Не случайно, особенно формальный лидер партии Дмитрий Медведев, особенно не пытался добиться реального политического усиления «Единой России». Я думаю, что для большинства участников партии это источник, прежде всего, собственного статуса, который можно тем или иным образом использовать и для чиновников, и для там, бизнесменов, и для публичных политиков. Насколько удастся привлечь от публичных политиков, пока вопрос. Если брать представителей социальной сферы, наверное, их станет больше, каких-то лидеров общественного мнения. А если брать бизнесменов, которые сейчас тоже вполне пассионарные, харизматичные, то, похоже, на выборах и будут скорее выдавливать. И здесь тоже отдельная интрига, куда они уйдут и будут ли вообще бороться за присутствие политики. Поэтому, наверное, пока какой-то рекрутинг ярких публичных политиков, возможно, предстоит в ходе праймериз, но пока каких-то колоссальных ожиданий от такого рекрутинга не возникает. Я думаю, что в целом партия заинтересована в сохранении статус-кво, а не рассчитывая особенно на максимизацию собственного политического влияния.
Это был политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он комментировал проходящий сейчас в Москве партийный съезд «Единой России». Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 5 февраля. Активисты, протестующие против строительства жилого комплекса «Мортонград» в Красногорском районе Подмосковья, жалуются на развернутую против них кампанию травли. Об этом сообщил на своей странице в Facebook один из лидеров протестного движения, руководитель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов. По его словам, неизвестные угрожали ему в интернете, а накануне у его двери кто-то вывалил мешок навоза и написал оскорбление на стене. После очередной акции против «Мортонграда» неизвестные попытались избить еще одного активиста Георгия Пархоменко. Евгений Соседов предполагает, что за угрозами и нападениями может стоять компания «Мортон», которая собирается строить поселок Мортонград Ильинское Усово в 10 километрах от Москвы между поселками Архангельское и Ильинское. Местные жители считают, что гигантский жилой комплекс, рассчитанный на 50 тысяч человек, ухудшит экологическую обстановку и транспортную ситуацию. В компании «Мортон» причастность к нападению на Соседова и Пархоменко опровергают, а опасения протестующих жителей считают необоснованными. Об угрозах, связанных с его борьбой против Мортонграда, Евгений Соседов рассказал моей коллеге Любови Чижовой.
Происходящее событие, вот это давление, я связываю с своей общественной профессиональной деятельностью по защите подмосковных земель, а в частности последнее событие с борьбой против проекта «Мортонград Ильинское-Усово» в Красногорском районе. Дело все в том, что как только я и мои коллеги начали активно сопротивляться этому строительству, это было еще в конце 2014 года, в тот же момент началась наша травля в интернете, в различных СМИ стали появляться заказные публикации самого различного содержания с какими-то совершенно бредовыми обвинениями, начиная от того, что мы там какие-то проплаченные революционеры и агенты Госдепа, заканчивая совершенно какой-то чернухой, да, и уже вмешательством в интимную личную жизнь. И, насколько я знаю, эта компания, против которой, с строительством которой мы боремся, даже нанимала пиар и детективное агентство, которые вот призваны были собирать компромат.
В чем конкретно заключались угрозы?
Конкретно вот первая прямая угроза, она прозвучала буквально несколько дней назад. Под одним из моих постов в Фейсбуке появился комментарий пользователя с пустой страничкой, который, ну, прямым текстом было сказано, что скоро мы тебя жестоко изобьем. Это как раз совпало вот с фазой активного начала строительства Мортонграда. Именно сейчас они начали работать на строительной площадке. Кроме того, буквально вчера у меня на лестничной клетке в подъезде был рассыпан мешок с навозом и написана надпись оскорбительного содержания в мой адрес на стене. Это совпало с тем, что вчера же мы вместе с активистами и жителями вышли на строительную площадку Мортона, чтобы проверить законность проводимых работ. И там встретили, мягко скажем, такую агрессивную встречу получили, там стояли в черном масса братков из некоего ЧОПа, которые препятствовали проходу местных жителей на площадку. И вот одной из пожилых женщин, которая пыталась пройти, даже скрутили руки. При этом полиция, которая приехала на место, она не предпринимала никаких действий в отношении этих лиц, зато обвинила там одного из активистов в мелком хулиганстве, другой активистке изъяла плакат. В общем, так вела себя довольно странно. Сегодня уже начались реальные действия. Вот на моего коллегу Георгия Пархоменко, который председатель территориального общественного самоуправления деревни Гальёво, тоже много лет защищает землю в Красногорске, вокруг его деревни, было совершено нападение. Когда он садился в машину, подошло двое неизвестных. Один пытался его начать избивать, а другой в это время снимал все на камеру. Конечно, мы это связываем именно с этим проектом и этим строительством, которое вот сейчас ведется и с которым мы непосредственно боремся.
Вы пытались обратиться в полицию?
Ну, конечно, да. О том, что вот произошло вчера и сегодня, мы, естественно, написали заявление, и вот сейчас предпринимаем еще ряд действий по информированию правоохранительных органов.
В чем конкретно заключается суть проекта, против которого вы боретесь сейчас?
Это так называемый Мортонград Ильинска-Усова, который будет расположен на западе Подмосковья, в сельском поселении Ильинское, непосредственно между усадьбами Архангельское и Ильинское. В настоящий момент это заповедная зона ближнего Подмосковья, такой самый экологически чистый район, и главное, что это район комфортного проживания местных жителей. То есть там, можно сказать, по качеству жизни самые высокие показатели у нас вообще в ближнем Подмосковье. И на этой территории Мортон решил построить огромный многоэтажный комплекс на 60 тысяч человек. Фактически это как несколько городов размером со Звенигород на вот этих полях.
Евгений, строительство уже
в настоящий момент выдано разрешение, утвержден проект планировки. Минстрой Московской области его утвердил 30 декабря. И выдано разрешение на строительство тестового участка, так называемой монорельсовой системы «Стрела». Мортон и подмосковные власти заявляют, что жители из этого будущего города будут ездить не по дорогам, а будут перемещаться по воздуху, в прямом смысле слова, на воздушном метро. Однако проекта этого метро нет, о чем признают сами представители компании «Мортон». Но, в общем-то, его быть и не может, потому что просто нет трассы для прокладки этого метро. Тем не менее, строительство уже началось. Ну, мы считаем, что это просто такая рекламная акция. То есть будет построена одна станция, и как бы вот под нее будут привлекаться покупатели квартир.
А может, у них из-за кризиса ничего и не получится?
Конечно, так и на кризис можно надеяться, но тут предугадать что-то довольно сложно. Вот мы видим, как Мортон ведет свои проекты в том же Красногорском районе, в других районах Подмосковья. И, в общем-то, надеяться только на кризис, я думаю, что не стоит. Угу.
Почему они себя так довольно безнаказанно ведут? У них какие-то покровители есть высокие?
В средствах массовой информации много пишется вот о покровителях и связях Мортона, там, в частности, с силовыми структурами, поскольку Мортон строил квартиры и для военных, и для МВД, и даже для ФСБ. Ну, хотя, на мой взгляд, может быть, здесь прямой связи нет. Но в Московской области вот такое наглое поведение, я бы сказал, он назвал наглым это поведение компании, я связываю с поддержкой со стороны губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В частности, по проекту Мортонграда был утвержден именно вот при его активном содействии, и были проигнорированы тысячи обращений жителей, было полностью проигнорировано мнение жителей, выраженное на публичных слушаниях. И фактически сейчас жители выражают недоверие губернатору и на прошлой неделе сдали 3000 подписей в администрацию президента с просьбой прекратить строительный геноцид и потребовали отставки губернатора. Потому что просто терпеть дальше это невозможно.
Ваша борьба с Мортонградом – это не единственная кампания, когда москвичи, жители Подмосковья пытаются как-то противостоять незаконному с их точки зрения строительству. Люди выходят на митинги, на пикеты, у них происходит столкновение там, с охранниками этих строительных точек, избивают даже женщин. Вот ради чего люди этим занимаются, как вы думаете?
Люди этим занимаются уже, по сути, от безысходности, потому что, исчерпав, да, все такие способы, формальные обращения, участие в публичных слушаниях, и поняв, что власть их полностью игнорирует, людям приходится выходить на улицы, на стройки, на митинги. И люди защищают просто свою нормальную среду обитания. Мы знаем, что сейчас Москва и Московская область уже находятся в зоне экологического бедствия, и, наверное, можно уже говорить об экологической катастрофе, что уже застраиваются не только парки, леса и все зеленые зоны, и сельхозземли, да, уже застраиваются и засыпаются даже водоемы, загрязняются с точки питьевого снабжения, но вот в том числе Мортонград, Ильинское, Усово будет построен построен в зоне санитарной охраны Рублевского водозабора, который питает питьевой водой миллионы москвичей, около 40% территории Москвы. И по мнению Мосводоканала, на данной территории запрещено вообще любое строительство. Ну, кроме того, невыносимая транспортная ситуация, когда жители Подмосковья по 2 часа с утра и вечером вынуждены стоять в пробках, чтобы добраться до работы, либо вынуждены, я не знаю, с разбегу уже впихиваться, да, в перегруженные электрички. Ну, просто вот такие условия жизни нам создают власти, что приходится как-то с этим бороться, этому сопротивляться. А сами чиновники, очевидно, не связывают свое будущее с нашей страной, с этой землей. Возможно, они не считают ее своей родиной, но мы здесь родились, здесь хотим, чтобы здесь росли наши дети, и, конечно, мы будем ее защищать.
Это был руководитель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов. Вопросы ему задавала Любовь Чижова. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 5 февраля. Горно-Алтайский городской суд оставил без удовлетворения иск местного религиозного деятеля Акая Кина, который требовал перезахоронить найденную археологами на плато Укок древнюю мумию. По мнению истца, извлечение из земли останков женщины, жившей 2500 лет назад, привело к природным катастрофам и социальным бедствиям. Акай Кина считает, что так называемая принцесса Укока обладает сакральной силой, он собирается подать апелляцию в Верховный суд Республики Алтай. В научном сообществе называют надуманным утверждение, что женщина из скифского захоронения является праматерью всех алтайцев. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Советская власть приложила немало усилий для того, чтобы искоренить шаманизм на Алтае. В результате традиционные верования коренных народов этого региона сохранились лишь на низовом уровне. Деревенские жители негласно совершали несложные обряды, обращаясь в особых случаях к так называемым знающим людям, то есть к тем, кого посещали видения и кто, считалось, мог слышать духов. При этом складывавшаяся веками система верований была утрачена. В разных частях Горного Алтая обряды их толкования стали разными. В этом причина того, что в новейшее время начала складываться новая народная мифология. Раскопанная на плато Укок в 1993 году новосибирским археологом Натальей Полосьмак женское захоронение сразу же было признано важным научным открытием, поскольку в линзе древнего льда сохранилась не только мумия с изысканными татуировками в зверином стиле, но и другие органические материалы, весь погребальный комплекс, одежда, предметы из разноцветного войлока, даже кусок жертвенного мяса. О находке много писали, и журналисты для «Красного словца» окрестили женщину, принадлежавшую к давно исчезнувшей так называемой пазырыкской культуре, принцессой Укока и принцессой Алтая. Именно так называл ее на судебном заседании Акай Кине, хотя среди единоверцев он именует мумию «белой госпожой». Филолога по образованию, бизнесмена Акая Кине, он же Сергей Кынеев, ничуть не смущает утверждение ученых о том, что женщина из захоронения принадлежала к европеоидной расе. Между тем, алтайские этносы сформировали тюркские и монгольские племена. Прародительница и точка, уверяет истец, выступление которого записал корреспондент Радио Свобода в Горном Алтае Алексей Макеев.
Ученые утверждают о том, что мы не имеем отношения вообще к принцессе Укокской, то тот народ, который населяет территорию Республики Алтай, он является коренным, он является хранителем этой территории на протяжении как минимум 2300 лет. Почему-то археологическую часть они берут, а этнографическую часть о том, что мы являемся правопреемниками этой принцессы, пазырской в целом культуры, современные алтайцы, современные керенгиты, почему-то об этом никогда нигде не упоминается. Почему вот сидящие напротив меня, ребят, ваши права ущемляются на отправление своих религиозных, мировоззренческих традиций, бытовых традиций в отношении к вашим предкам. Суд опять наших ходатайств отвергнут, а оно на сегодняшний день ущемляет права тех хранителей этой территории, хранителей тех курганов, у этих эллингитов, коренных жителей Республики Алтай, высокая мера ответственности за свою землю, за свою территорию. Не только за свой народ ответственность, но и рядом живущих народов. По нашим легендам и были предзнаменования о том, что если раскопали тело принцессы, то тогда пойдет катаклизм на Алтае. говорили, предупреждали нас о том, что нельзя этого делать. Если сделаете, случится землетрясение. Будет суицид, будет наводнение, будет град, будут болезни, будут очень большие проблемы. И просто народ начнет вымирать.
Примечательно, что и до обнаружения принцессы Укока, и после археологи обнаруживали на территории Алтая, Монголии и Казахстана пазырыкские мумии, все с татуировками. Однако об этих находках меньше писали в прессе, и на них акакины вместе с единомышленниками не претендуют. Дело в том, что именно эта мумия, хранящаяся сейчас в Горно-Алтайском национальном музее, наиболее детально изучена. Каждую подробность последователи белой веры, которой придерживается акайкины, трактуют специфическим образом. К примеру, когда был определен возраст, в котором умерла принцесса Алтая, а было ей не больше 30 лет, тут же стал распространяться слух, будто она сознательно ушла из жизни молодой. Поэтому местная жительница Аржана Рыкова призывает относиться к археологической находке не как к мумии.
Давайте мы не будем говорить, что это тело, это именно принцесса. Она в своей молодости отдала свою жизнь ради спасения всего алтайского народа. Поэтому мы ее так очень сильно уважаем, почитаем и думаем, что ее нужно хранить тихо, мирно, спокойно, без различного ажиотажа.
Научные данные куда прозаичнее. Томографическое исследование показало, что погребенная на Укоке женщина умерла от рака, а не от того, что решила принести себя в жертву. Слова о том, что похороны надо совершить тихо и мирно, произнесены неспроста. На территории Горного Алтая сейчас соседствуют и далеко не бесконфликтно представители многих религий. Православная церковь устанавливает на горных перевалах кресты, шаманисты и бурханисты, считающие эти места священными, кресты уничтожают. На той же территории, где была найдена мумия, большинство исповедуют мусульманство. Все эти обстоятельства надо иметь в виду, чтобы понять высказывание главного редактора небольшой газеты «Амаду Алтай» Ларисы Инчиновой.
Принцессу Укока надо хоронить. Туда не должны вмешиваться ни православные, ни религии буддизма, ни мусульманство, потому что эти обряды должны делать только алтайский народ. Народ Кашагарского района, они это знают. И сами должны похоронить вот этот обряд, делая. Если этот обряд будут делать другие религиозные верующие, то это обернется им же, наказуемо будет, и им же опять же будет страдать от этого простой народ. Захоронить принцессу, конечно, обязательно надо, потому что народ почитает своих предков. И все здесь говорят, что принцесса Укока – это не алтайского происхождения, но весь алтайский народ знает, что нарисовано у нее на теле, что какого рода она. Все эти наши знающие люди, диагнозы, все это уже знают, но почему-то наши ученые и в Германии, и в России до сих пор изучают и не могут изучить эти надписи, эти рисунки и свои гипотезы, свои все эти предположения пишут и высказывают.
Требования захоронить мумию становятся громче примерно раз в 4 года, что всегда удивительным образом совпадает с какой-нибудь предвыборной кампанией. На это обращает внимание заместитель директора Московского музея Востока Тигран Мкртычев, который хорошо знаком с находкой Натальи Полосьмак. Вскоре после раскопок весь погребальный комплекс и сама мумия показывались именно в его музее.
Оправдание технических проблем. Конечно же, проще всего найти в том, что вот у нас археологи раскопали когда-то некое наше достояние. И сейчас, именно благодаря тому, что это достояние было извлечено из земли, у нас происходит падеж скота, неурожай, у нас большие социальные проблемы экономические. Это самая, скажем, беспроигрышная позиция, потому что, когда эту принцессу, она не была, конечно, принцессой, захоронят, и когда все эти проблемы будут продолжаться, то уже никто не вспомнит о том, что нынешние люди, которые пытаются использовать эту принцессу как некий политический козырь, угробили часть культурного достояния Российской Федерации. То есть в данной ситуации эта мумия воспринимается именно как предмет политического торга. это типичное использование объекта культурного достояния для решения каких-то нынешних социальных проблем без их решения. Эта вещь находится на музейном учете. В эту вещь были вложены огромные деньги во время ее исследования, сохранения, консервации. И сейчас группа людей, которые требуют, чтобы эту вещь снова поместили в землю, они фактически перечеркивают и работу ученых, и реставраторов, и, в общем, закрывают какую-то страницу, то есть они нарушают законодательство Российской Федерации о музейном фонде.
Говорит Тигран Мкртычев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Его завершает рубрика «Сегодняшний факт». В эти выходные в Петербурге стартует уже 12-й театральный фестиваль имени Александра Володина. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
12-й Володинский фестиваль, который пройдет на сцене театра на Литейном с 6 по 10 февраля, как всегда в течение 5 вечеров, в этом году немного отходит от собственных привычных параметров, по крайней мере количественно. Спектакль по пьесе Александра Володина в программе только один, зато запланирована целая линейка из трех военных, точнее антивоенных спектаклей. Первый спектакль томского тюза по прозе Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо и цинковые мальчики», режиссер Дмитрий Егоров. В двух отделениях спектакля уместились две войны – Великая Отечественная и Афганская. Второй спектакль центра Мейерхольда «Саша, вынеси мусор» режиссера Виктора Рыжакова по пьесе украинского драматурга Натальи Ворожбит. А третий спектакль театра «Нягень» из Ханты-Мансийского национального округа. Режиссер Роман Каганович поставил его по рассказу Кира Балычева «Можно попросить Нину». Там герой на машине времени из сегодняшнего информационного потока попадает в блокадный Ленинград 42-го года. Акцент на военной теме устроители фестиваля сделали потому, что считали это необходимым в воюющей стране и в обществе, переполненном агрессией. Но это не значит, что Володинский фестиваль забыл о самом главном, о своей неповторимой атмосфере, о володинском духе, который не куда не девался, говорит арт-директор фестиваля Марина Дмитревская.
В этом году программа в большей степени володинское, чем Володин, хотя спектакль по Володину есть. Им фестиваль закроется 10 февраля, в день рождения Александра Моисеевича. Будет сыграна премьера небольшого драматического театра «Дульсинея». Этот спектакль никто не видел и никто не отбирал. А откроется он 6 февраля спектаклем «Несовременный концерт», который поставил директор нашего фестиваля Виктор Рыжаков, профессор школы-студии МХАТ, руководитель центра Мейерхольда. Это спектакль его студентов, которых он с первого курса отправил по разнообразным адресам знакомиться со стариками, вот с тем поколением, которому принадлежал Володин. Но это не спектакль док, это спектакль очень легких игровых энергий. Да, они имитируют этих стариков, возникают какие-то фильмы, которые были для того поколения важны, но одновременно вдруг появляется почему-то Чаплин. И вот эта чаплинская интонация для этого спектакля очень важна. Володин – это всегда атмосфера. И мы спрашиваем себя, кто наследует человеческому взгляду, кому интересны эти нелепые люди, которых писал Володин. Когда-то на одном из первых фестивалей Володинскую премию получил он из драматурга Оля Мухина за пьесу «Летит». А первая ее пьеса, знаменитая «Таня, Таня», поставлена в маленьком театре Новокуйбышевска. Это под брюшки Самары, театр, который я открыла для себя 3 года назад. Это маленький спектакль, 100 человек зрителей, и 2 раза всего его сыграют. Это вот такой театральный кислород, театральный коктейль. Он отвечает у нас за атмосферу.
По словам Марины Дмитревской, в силу самой личности Александра Володина, его фестиваль обязательно бывает человеческим и гражданским.
Это не вопрос новых или старых театральных форм. Это вопрос каких-то констант, которые в нашем мире уже плохо выживают. Мы такой, конечно, зоопарк, потому что вопросы этики, порядочности, гражданской честности, они с каждым днем становятся все более эфемерными. И у Володина с этим ведь очень все просто. Он был человек очень категорических понятий. У него добро и зло не смешаны. Его пьесы нельзя интерпретировать широко. 5 вечеров не могут сыграны быть не про любовь. Нельзя его финалы сделать финалами хэппи-энд. У него Дон Кихот — это Дон Кихот, хотя Санчо тоже почти стал Дон Кихотом в пьесе «Дульсинея», но у него добро и зло у Володина очень четко градированы. Кроме того, его герой – это не герой. У него же всегда человек нелеп, человек, которому можно сострадать, и человек как центр его художественного мира. У него есть в творчестве абсолютно внятные категории – война, любовь, долг. И вот это самая порядочность и независимость. Для него, наверное, самое главное была свобода. Он же хлопал дверями, министров посылал по матушке, кого-то с лестницы спускал. Он был человек очень резкий. И независимость. Его замечательные стихи «Независимость воспеваю». Мы об этом всегда помним. И самый большой страх мой каждый раз на фестивале, что как бы Моисеевич не хлопнул дверью нам и не послал бы нас куда, что вы тут делаете, ребята. Поэтому внутренне мы все равно с ним сверяемся, хотя не буду скрывать, прошло 15 лет с его ухода. Он удаляется, конечно. Я сама себя иногда хвалю, потому что книжки, воспоминания о нем я собрала, видимо, вовремя, когда еще память была теплая, горячая. Хотя нам в редакцию уже принесены, кажется, все возможные мемуары, записочки, какие-то случаи. Вот в прошлом году мы, например, напечатали его лекцию в каком-то техническом НИИ, выступлении конца 70-х годов, когда его попросили рассказать об Окуджаве Высоцком на какой-то магнитофон, и вот нам принесли, мы это напечатали, потому что это, конечно, вещдок такой настоящий.
Внутри фестиваля «Пять вечеров» есть, по сути, еще один внутренний фестиваль драматургический – «Первая читка». Руководитель этой программы – Оксана Кушляева.
С самого начала у фестиваля был такой драматургический уголок. И сейчас он уже разросся, можно сказать, фестиваль, который драматурги России очень хорошо знают. Это можно отследить именно по числу пьес, которые нам прислали. Около 400 пьес, и мы уже поняли, что все-таки нас считают чем-то наравне с действующими лицами, Любимовкой и вот другими крупными драматургическими конкурсами. Хотя при этом мы не конкурс. Мы просто предлагаем драматургам присылать нам пьесы, и мы их почитаем, те 7, которые влезут в наши 3 дня читок. Ридеров у нас 8 человек, мы тоже друг с другом не согласны.
Каждый из 8 должен прочесть все 400?
Да. Но в прошлом году нам пришла такая идея, что кроме просто читок, хорошо бы делать это с одним театром. Так как у нас первая читка и пьеса, сочетаются только те, которые нигде не читаются. Это у нас такое обязательное условие. Право первой ночи, первой читки мы предоставляем в этом году театру на Литейном. Он пошел нам навстречу, сказал, что будут участвовать все актеры. Сергей Морозов, новый вот руководитель театра, он хочет знакомиться и с режиссерами, и с драматургами. И у нас режиссеры, которые ставят читки, это от студентов Вениамина Ферштинского до уже вполне известных режиссеров. Интересно, что еще все актеры, которые участвуют, читки, эскизы, показы, сделанные за 3 дня, для них это какой-то космос, который они еще не изведывали раньше. Заслуженные артисты, театр на Литейном, это для них какая-то вот новая река, в которую они сейчас войдут. Если, кстати, чуть-чуть сказать о пьесах, так случайно получилось, что все драматурги – женщины.
В драматургии женское лицо.
В драматургии, да, все больше и больше. Но нам приятно, что у нас есть 2 петербургских драматурга. Они нашлись в неожиданном месте. Автор одной пьесы – Алена Шварц, актриса Большого драматического театра.
Хотя аудитория первой читки – это профессиональное сообщество, но все равно через эту программу люди тоже приходят к Володину. Хотя, по словам Марины Дмитриевской, не стоит забывать, особенно сегодня, какой сложной была судьба его пьес в то время, когда они создавались.
Почему он стал писать притчи? Почему пошли «Мать Иисуса», «Дульсинея», мифологические сюжеты? Просто на современные темы ему театр был закрыт, он ушел в кино и стал писать вот эти притчи. Там были просто цензурные запреты. И мне когда-то рассказывал Олег Николаевич Ефремов, который был ближайшим володинским человеком, что когда-то после очередного закрытия какого-то спектакля он приехал к Володину в Ленинград. А Володин тогда переселился на Пушкарскую, 44. Еще была новая квартира без фурнитуры, еще без ручек, без ничего. И вот они сидели, пили, и был полный тупик. А потом Ефремов говорит, мы легли спать, и, видимо, меня догнало во сне. И я просыпаюсь среди ночи и вижу вот эту камеру без ручек, без дверей, и думаю, боже мой, я в тюрьме, я свободен, какое счастье.
Есть ощущение сближения времени?
Конечно. Сейчас время еще жестче, и Володин бы, наверное, жестче про все это писал, но да, а потом фантастическим образом все современнее становятся его стихи. Вот происходит война, например, с Грузией. Вдруг натыкаешь на стихотворение про равнины Грузии и про молчат твои селения, горные города твои долины, таят сопротивление грозное, хмельное, непреодолимое и так далее. Мужчины, воины в загуле, и по сопротивлению братья их не сломили, не согнули России дружеское объятие. То есть он даже в благословенном Советском Союзе видел вот такие вещи. Или его стихи Вильнюсу. Он был враг имперскости, захвата территорий. Он считал, что мы виноваты перед Балтикой, что мы виноваты перед всеми аннексированными землями. Поэтому как эта тема может быть сейчас несовременна? Последние ведь годы он только вот ужасался, вздыхал, и иллюзии, которые у него были в начале 90-х годов, они ведь к концу 90-х, как у нас у всех, собственно, тоже пропали. Потом он же был человек такой диковато-мужественный. Когда он поехал получать премию «Триумф», а она же на деньги Березовского давалась, он, с одной стороны, очень стыдился, что он получает эту премию, что это грязные чеченские деньги, заработанные на чеченской войне. С другой стороны, он хотел сказать во все микрофоны, которые ему поставят, что чеченская война – это ужас, ужас, ужас. Что он сказал во все микрофоны про этот ужас. Но был и прикомический случай, потому что он говорит, ты представляешь, садится рядом со мной Березовский и говорит, ну, Шурик, как ты? А я ему так грозно говорю, я вам не Шурик, и мы с вами не знакомы. Он говорит, Шур, ты с ума сошел, что ли? Мы с тобой пили. Я с вами не пил, говорю я. И вдруг понимаю, что это не Березовский, а Миша Жванецкий, что от ужаса перед Березовским и Путиным я просто друга не узнал.
Фестиваль «Пять вечеров» тоже обладает чувством юмора. Во всяком случае, его фирменная фишка – буфет Клавы с водкой и бутербродами, с килькой по советским ценам, как всегда, на месте. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 февраля. Его продюсер Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.